Слава Господу! Аллилуйя! И я также рад вас видеть. Слава Господу! Потому что присутствие Божье, оно всегда есть, когда мы поклоняемся Ему, да? Как сказал Бог, что Он обитает среди словословий своего народа. Всегда ли слова можно выразить нашими устами? Не всегда. Иногда можно просто сердцем выражать свои слова, излучая из сердца своего любовь ко Христу, любовь к Богу. Это тоже поклонение. Слава Богу! Мы говорили в прошлый раз о некоторой ситуации, которая произошла много лет назад с одним из праведников, Лотом. Мы говорили о том, как Бог милостью Своей хранил его, его семью. Это как прообраз церкви в этом мире, мире греха. Вы помните это, да? И Бог выводит, посылает ангелов, и сам Господь во главе ангелов идет вывести праведника из того места, где грех, шум греха достиг небес. Помните, да? И Бог пришел уничтожить это место. И когда Он выводил праведника, Лота с его семьей, помните, Он сказал: «Не оглядывайся назад». И мы помним историю, что произошло с его женой, которая не знает, что у нее было в сердце. Либо она пожалела, что теряет что-то, либо было скучно, либо еще что-то было у нее в уме. Я не знаю. Но смысл в том, что она ослушалась то, что сказал Бог. И критический момент в жизни праведника, когда Бог дает свое наставление, когда Бог чему-то нас пытается научить, и иногда наша жизнь, она подходит к этому моменту, где нужно четко исполнить, потому что может что-то произойти. Может прийти какая-то болезнь, может прийти какая-то, ну, не просто неудача, а какая-то трагедия может случиться. Что бы там ни случилось, но иногда приходит такой момент в жизни каждого человека. И Бог воспитывает наши сердца, чтобы мы слушали Его, повиновались Ему, потому что в этом есть смирение. И жертва, она не всегда угодна Богу, когда в сердце человека нету смирения и повиновения. Как бы ты ему ни поклонялся, ни пел бы ему дифирамбы, ни провозглашал бы его своими устами, но если в твоем сердце есть несмирение, есть неповиновение, Богу твоя жертва не угодна. Так говорит Писание, так говорит Бог. Так говорит Бог. Повиновение лучше жертвы для Бога. Аминь. Поэтому мы должны прислушиваться к тому, что говорит Бог. Мы должны конкретно слушать и говорить. И мы говорили в прошлый раз, книга Бытие, 19 глава, 17 стих. Был этот момент, когда пришел Господь к Лоту в виде ангела и говорит, и написано: «Когда же вывели их вон, то один из них, то есть из ангела, я верю, что это был сам Господь, он сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». То есть я напоминаю немножко о том, что мы говорили в прошлый раз. Спасаться на гору – это мы должны понимать, что есть гора. Гора – это как скала, как камень. Кто есть камень, есть Иисус Христос. Где строится наше основание, как не на камне, основание нашей веры, как не на Христе? Оно должно быть твердым, непоколебимым. И Бог говорит конкретно и четко: спасайся на гору. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бог заботится о твоем и о моем спасении. Он заботится о спасении каждой церкви. И Он всегда говорит своим: спасайтесь на гору, спасайтесь на гору. И тут же он дает наставление, как ты можешь приобрести это спасение. Тут же в такой ситуации он тебе говорит, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся. И получишь спасение. То есть конкретная и четкая инструкция для спасения. Не оглядывайся и не останавливайся. Мы в прошлый раз говорили, не оглядывайся. Да, помните? И сегодня мы продолжим говорить на эту тему. И проповедь называется «Не останавливайся». Не оглядывайся и не останавливайся. Мы поговорим сегодня об этом. Мы прочитаем из книги Иисуса Навина. Возьмем это сегодня как пример, эту историю, когда Иисус Навин переходил, когда он уже стал во главе Израиля, когда Моисей был вознесен на небо и во главе Израиля стоял Иисус Навин, преемник Моисея, и он вел Израиль куда? В землю обетованную, да? И перед ними была река Иордан, им надо было пройти эту реку. Им надо было пройти реку Иордан. И вы знаете историю, что как Бог, когда они переходили Черное море с Моисеем, Бог остановил море, раздвинул море и провел их по суху. И потом вода задвинулась. И здесь перед ними стало новое препятствие, река Иордан. Мы поговорим об этой истории. Мы будем читать третью главу книги, про книгу Иисуса Навина, третья глава. «И встал Иисус рано поутру», я прочитаю ее полностью всю, чтобы мы примерно знали, о чем речь. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». То есть во всех ситуациях и в нашей жизни, и в жизни народа Израиля всегда надо было идти. Когда ты хочешь куда-то прийти, когда ты хочешь чего-то достичь, тебе всегда надо двигаться. Тебе нельзя останавливаться. Я уже как-то проповедовал и всегда напоминаю, говорю, что остановка верующего человека – это равносильно деградация. Остановка верующего человека – равносильно деградации. И Бог говорит, идите за ним, 4 стих. «Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал Иисус народу, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус, «Возьмите ковчег завета и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым, «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус, «Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живый, который прогоняет от вас хананеев, и хетеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег завета, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною. И так, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. И тогда вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который под или Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Аминь. Итак, мы видим эту ситуацию. И я хочу сегодня, чтобы мы понимали, что пройти через Иордан – это не было конечной целью Бога для народа. Это было начало ихнего пути для вхождения в землю обетованную. Их разделяла река Иордан. Мы потом поговорим об этой реке еще. Их разделяла, и им надо было пройти эту реку, чтобы начать входить в обетованную землю. И дальше их ждало дальнейшие пути. Их ждал Иерихон. Вы знаете историю с Иерихоном. После Иерихона их ждали другие города. И надо было завоевывать, И на пути, на ихнем пути всегда Бог чему-то их учил. Иногда допускали ошибки. Иногда делали, совершали какой-то грех. И иногда, когда Гай, например, можно было завоевать малым количеством, но из-за греха одного человека народ не завоевал этот город. И когда Иисус Навин раскаивался, сокрушался, Бог ему опять чему-то учил, и ему все шло в наставление, ему все шло в научение, но когда Бог чему-то учит, он учит для того, чтобы дальнейшие шаги, они не просто были правильные, они, естественно, должны быть правильные, но они чтобы были. Иногда в жизни нас, в нашей жизни, в жизни верующих людей, и когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, какие-то, может быть, трудности, или когда мы делаем уже что-то, мы начинаем искать какие-то легкие шаги, начинаем останавливаться, нас начинает одолевать лень, может быть, может, нежелание, что-то приходит в нашу жизнь, и мы останавливаемся. Я хочу, чтобы мы понимали, что обетованная земля, куда стремились, это прообраз сегодняшней церкви. Обетованную землю можно также считать как прообраз Иисуса Христа, куда мы входим и где мы живем, и где мы начинаем очищать эту землю, где мы начинаем очищать себя. Это также прообраз Святого Духа или храма Духа Божьего, где мы приходим в этот образ, образ этого храма, это обетованная земля, и в этом храме мы начинаем выметать, убирать все наши прегрешения, все наши капризы, нежелания, все, что у тебя было или все, что у тебя есть, за что ты, может быть, держишься. И это, мы должны это понимать, что это как прообраз. И когда верующий человек, он приходит, очень иногда проповедует о том, что обетованная земля – это небеса. Я не согласен с этим. Я не согласен, потому что на небесах нам не надо будет ничего очищать. Там ты уже попадешь очищенным. Там не будет никаких войн, и никого не надо будет тебе изгонять из этой земли. Там будут все святые, там будет Господь. Поэтому обетованная земля, это она находится здесь, на земле. Это образ церкви, это образ Христа, это образ храма Божия, Духа Святого. И мы должны понимать, что когда Бог, Он делает, очищает, Он подготавливает нас к следующему шагу, к следующему действию. Поэтому никогда верующий человек не может останавливаться. Если ты остановился, значит, на это у тебя есть какая-то причина. Но причина не Божья. Это причина либо страх, либо нежелание, либо неверие, недоверие, сомнение и так далее, и так далее. Все это то, что дьявол пытается сеять в верующих людей, чтобы они только стали пассивными, чтобы они только остановились, чтобы они только сказали: «Я уже, мне достаточно, я не хочу, у меня другие желания, у меня другие заботы, я занят, я не могу, я не хочу» и так далее, и так далее, и так далее. Но Бог, когда ведет нас, Он ведет нас в Царство Сына Божьего, чтобы это Царство Божье мы приобрели в полноте. Когда мы приходим в церковь, когда мы приходим ко Христу, мы приходим в эту обетованную землю, мы приходим частично в Царство Божье. Это часть Царства Божьего здесь на земле, Церковь Божья. Это часть. Потому что Царство Божье в полноте – это и небо, и земля. Это полнота Царства Божьего. Но мы здесь как филиал Царства Божьего, да? Как филиал Божьей Церкви. Есть даже церкви, которые называют себя посольство Божье. Да? Что такое посольство? Это часть какой-то территории на территории другой. Вот церковь – это часть Царства Божьего на территории этого мира, этой земли. Понимаете? И это часть. И мы, приходя сюда, мы должны понимать, что Бог нас избавил для того, чтобы ввести нас в это царство. И в этом царстве мы жили и творили, ходили, делали что-то, но не останавливались. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет в 1 главе 12-13 стих. Колоссянам 1, 12-13. Павел дает наставление и дальше говорит: «Благодаря Бога и Отца». Он учит нас благодарить Бога за все, за трудности, за испытания, потому что все праведному служит для наставления, для исправления. Все. Когда мы, верующие люди, принимаем Слово Божье, оно все для нас полезно. Даже ситуация, любая ситуация в нашей жизни, она для нас полезна. Неудачи, падения. Даже если праведник согрешил, то Бог это превращает для того, чтобы его наставить. Если у праведника приходит какое-то давление, может быть, на работе неприятности, в семье неприятность, и у человека иногда нет желания не молиться, ничего, но Бог, Он всегда подкрепляет тебя. Я всегда говорю, если у тебя нет желания молиться, молись о том, чтобы было желание молиться. Всегда надо обращать на это внимание. Поэтому Бог говорит: благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Бог призвал тебя для того, чтобы ты был участником. Ты должен участвовать в этом. Участвовать – это значит вместе. Вместе – это участие, это как велогонка. Если ты взял велосипед и стоишь в стороне, ты не участник. Ну и что, что у тебя есть велосипед? Бегун, если он одел хорошие фирменные кроссовки, легкие, суперсовременные, но если он не начнет шевелить ногами, он не участник. И точно так в Царстве Божьем Бог говорит, Он призвал нас, чтобы мы были участниками, то есть двигались вместе с Ним, двигались в Его наставлениях, в Его научениях, исполняя Его волю, и для того, чтобы и Ему, и нам было хорошо. 13 стих. Говорит, чтобы мы двигались в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть вы понимаете, да, что Бог, Он ведет нас для того, чтобы мы никогда не остались, но наставляясь им, всегда двигались, всегда простирались вперед. Немножко о имени Иисус. Иисус – это греческая форма «Езус». Оно произошло от еврейского имени Иешуа. И в переводе «Иешуа» означает «Господь есть спасение». Это так, немножко для знаний, чтобы мы знали, потому что иногда нам это пригодится, может быть, и сегодня тоже, чтобы знать имя Господа. Знания, они никогда не помешают. Главное, чтобы они не надмевали. Да? Поэтому имя Иисус, оно происходит от еврейского имени Иешуа. Господь есть спасение. Обратите внимание и запомните, что когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о Нем как о спасении, то есть прилагательное слово. Это не имя существительное, а Господь есть спасение. Спасение для нас. Он есть спасение. Не ошибка, если мы говорим, что Господь есть Спаситель. Да? Но имя Иисуса Навина, оно именно означало как Спаситель. Иисус Навин, когда Навин, это у него был папа Навин. И когда говорят о сыне, то, чтобы не путать имена, говорили, ну, это когда там Виктор Семенович, Лариса Васильевна, да, то есть имя отчество. Только там называлось имя отца, и чтобы знали, чей это сын. И вот имя Иисус Навин, оно, это еврейское имя Йехоша бин Нун. Йехошуа, да, вот имя Йешуа и Йехошуа. На еврейском языке оно немножко отличается. И вот имя Йехошуа именно означает спаситель. То есть спаситель, он подразумевается спаситель для какой-то ситуации в жизни. Спаситель – это для какой-то определенной ситуации, для определенной, да. То есть спаситель, он не может быть спасением. Но имя Иисуса Христа – спасение. Он может быть и спасителем. Вот разница имен Иисус. То, что мы говорим на нашем, на русском языке, одинаково – Иисус Навин или Иисус Христос. Но значение имен немножко разное, да? Когда мы говорим о Христе, для нас Он есть спасение, и Он для нас Спаситель. Но когда мы говорим об Иисусе Навине или о других Иисусах, которые есть в Библии, это люди, которые значение имени имели просто Спаситель, но они не являлись спасением. Поэтому Иисус – это всеобъемлющее спасение. Да? Это так для информации. Идем дальше. Мы видим, как народ переходил реку, переходил Иордан. И вот в жизни верующего человека иногда тоже есть такие моменты, когда мы переходим какие-то ситуации в нашей жизни. Иногда верующие люди, они перед этими ситуациями уже останавливаются. Есть люди, которые начинают переходить свои реки, своих проблем, своих неудач, своих, может быть, препятствия, они начинают переходить, и посередине они опускают руки и говорят: «Все, не могу». Есть люди, которые так и перешли, и после перехода они останавливаются и говорят: «Хватит, перешел. Я уже там». Нет, ты еще не там. Перед тобой еще и Иерихон, и другие города, которые нужно завоевывать, и всякие Ферзеи, Евусеи, и гордыня, и несмирение, и все что угодно, что тебе еще надо побеждать. Но в любом случае Бог нас учит и сегодня учит, чтобы, когда ты перешел реку, чтобы ты не останавливался, но чтобы ты шел до конца. Когда ты преодолеваешь какие-то препятствия в своей жизни, не думай, что ты уже достиг, не думай, что все, теперь я, как говорится, на коне. Надо всегда помнить, что пока ты не достиг полноты Божьего Царства, у тебя еще будут некоторые препятствия. На этом пути, на пути нашем в полноту Божьего Царства, всегда есть препятствия, но это как образ такого автомобиля, духовного автомобиля, в котором не существует зеркал заднего вида. Да, вот в нашем автомобиле, когда мы садимся, да, у нас есть зеркала заднего вида. Это чтобы посмотреть назад, чтобы не создавать какие-то определенные аварийные ситуации и так далее. Это нормально. Но есть такой, образно говорю, духовный автомобиль, в нем, в котором мы едем, в нем нету зеркала заднего вида. Нету, не существует. Я тебе вам больше скажу, в этом автомобиле даже нету задней передачи. Там только есть газ. Ну, иногда есть тормоз. А то можно так загазовать без тормозов. Вот это такой, ну, образно говорю, духовный такой автомобиль. И Бог, когда посадил нас вот в этот автомобиль, в церковь свою, когда призвал нас в Царство Сына Своего, как мы читали, Он же и помогает нам преодолевать. Он никогда нас не оставляет. Он всегда с нами, Духом Святым. В каждой ситуации. И когда мы опускаем руки, когда нам тяжело пойти, когда нам уже лень одолевает нас, когда мы устали, когда мы там много цемента перетаскали, много дров нарубили или еще чего-то, а завтра еще идти в церковь, ну, сегодня устрою себе выходной, ну, пропущу один раз больше, один раз меньше, никто и не заметит, может быть, и ничего не случится. Может быть, ничего и не случится для церкви, но может быть, что-то случится для тебя. Потому что ты проявил свое неправильное поведение. Ты проявил свою духовную немощь. Ты проявил свою духовную немощь. Ты позволил депрессии, ты позволил нежеланию, ты позволил лени. Ты заразился этим. Ты заразился этим. Знаете, когда Иисус говорит, когда Писание говорит, что Иисус взял на себя наши немощи и болезни, я всегда говорю, что это две разные вещи. Немощь и болезнь. Болезнь – это наш физический недуг. А наши немощи – это наши духовные недуги. Это наше то, что я только что перечислил. Лень, нежелание, несмирение и так далее, и так далее, и так далее. Это наши духовные немощи. Это наше бессилие. Это наша немощь. Бессилие не физическое бессилие. Но мы иногда свое физическое бессилие переносим на плоскость духовную. И из-за физического бессилия мы начинаем, ну, так сказать, сочковать. Да? Ну, кто работает, он знает, что такое сочковать. Это делать вид, что я работаю. Я тоже делал вид, когда мы устроились, приехали сюда, и мне надо было удержаться на этой фирме. Ну, здесь другие технологии немножко, и... Ну, надо было создать вид, и когда шефиня, я замечал, она смотрит, наблюдает, дать нам постоянную работу или не дать. И когда она смотрела, я брал эту куртку, я ее там швырял, делал, создавал вид, что кипит у меня все. Но я делал свою работу по-своему, делал быстро и качественно, но не по технологии Германии. Но я делал вид, но мне надо было это. Так есть верующие люди, они иногда создают этот пиар такой духовный, чтобы думали, что он святой. Святой ли он в сердце? Или он остановился и создает только вид своей святости? Поэтому я хочу вам дать такой совет, что Богу абсолютно, вы можете записать даже это, Богу абсолютно не важно, насколько мы слабы. Его не интересует, насколько ты слаб. Знаете почему? Потому что у него достаточно сил для твоей слабости. У него достаточно сил для твоей слабости. Достаточно сил. Есть люди, которые всегда идут, которые приняли решение. Есть разные люди. Но есть люди, которые вроде бы идут и приняли решение, но когда надо идти служить Богу, когда надо идти в церковь, на молитвенное собрание, они, знаете, я называю такие этих людей, это люди, у которых торчат руки из дверей. Это человек, прежде чем выйти, он сначала высунет руку. Капает дождик, идет ли ветер, есть ли какие-то вокруг меня обстоятельства, которые я могу применить для того, чтобы сочкануть, для того, чтобы не пойти, для того, чтобы не сделать. Конечно, проще полежать на диване. У нас многие приезжают из других городов. А проще было бы пойти где-то там отметиться в свою церковь, в своем городе. Не проще ли это? Проще посмотреть по телевизору, по интернету, по компьютеру какую-то проповедь и сказать, что я духовный. Это намного проще. Но Царство Божье, оно не берется просто так. Только тот, кто будет прилагать силы, усилия, усердие, он восхитит Царство Божье. Так сказал Иисус. И вот это вот торчащие из двери руки, не идет ли дождь? Не бушует ли там ветер или еще что-то? Знаете, у нас, ну, ее нету сегодня. Я верю, что Бог восстановит ее, наша сестра, бабушка Мария. Как бы она ни болела с понедельника по пятницу, но в субботу ей хорошо, потому что она принимает решение, я должна идти в церковь. Ей уже 80, ну, хорошо, что ее нету, да? Тут женщинам не говорят, сколько лет. Ей уже 89 лет. Через 3 месяца будет. Через 2,5. Понимаете? И она, ну, я не говорю о тех ситуациях, когда человек не может, да, я не говорю об этом. И она всегда приходила и уходила отсюда, почему-то всегда исцеленная и здоровая. Ну, по возрасту где-то опять приходили какие-то болячки, что-то приходило. Ну, приближалось время воскресенья, она не пропускала ни одного служения. И сейчас она говорит, я уже скучаю, мне уже надо, болит, но я пойду. Я говорю, нет, тебя занесут, только не занесут, пока сама не поднимусь. Привет всем передавал. Да. Вот такая. Вот она понимала вот эту ситуацию. Если тебе больно, куда надо идти? В церковь. Если душа у тебя болит, куда надо идти? В церковь. Если на улице дождь или ветер, куда надо идти? В церковь. Мы начинаем искать зонтики, дождевички, ищем, ищем, а потом смотрим, а уже опоздал. А потом раз, и ты уже всех Бог восхитил, а ты остался. Когда тебя атакует ад, весь ад против тебя ополчается. И тебе так плохо, и депрессии, и немощи, и болезни. Все на тебя обрушивается. Куда надо бежать? Иди на гору и спасайся. Не оглядывайся и не останавливайся. Аминь. Поэтому Бог, Он воспитывает нас. И воспитывает, и делает из нас сильных людей. Вы понимаете, насколько верующий человек, он должен быть сильным человеком? Немощи, болезни, что бы ни было вокруг тебя, но ты должен проявить силу характера, силу верующего человека. Над тобой не имеют власти никакие обстоятельства. Они не имеют власти над верующим человеком. Единственная власть, которая есть над нами, это власть Христа, власть нашего Бога. Поэтому Бог воспитывает из нас сильных людей с сильной волей, чтобы не останавливались и не отступали. Не отступали. Нельзя нам отступать. Не имеем мы на это права, потому что Иисус победил и дал победу тебе и мне. Дал победу в каждую церковь, чтобы церковь, она двигалась вперед, чтобы она никогда не останавливалась. Еще немножко информации. Иордан, река Иордан. Что это за река? Я говорил, что мы поговорим об этом. Река, которая имеет не очень широкая сама по себе. В некоторых местах она достигает до 10 метров в ширину. Это не могущественная какая-то река, которую мы знаем, да, по географии. Енисей, Лена, Миссисипи и так далее, и так далее, и так далее. Амазонка, да, или какие-то Нил, или какие-то другие реки, где Волга, берегов не видно, да, с одного берега до другого. Иордан – обычная река, и в некоторых местах она достигает до 10 метров шириной. Вот, чтобы вы знали, вот это вот расстояние от стенки до стенки – 10 метров. Вот здесь 10 метров, от стенки до стенки. В длину 15. Но когда приходит жатва, она выходит из берегов, эта река. У вас, где мы жили раньше, в ваших городах, где вы жили, у вас, ну, наверное, везде были реки, да? Как правило, города строились, где протекают реки. И вы видели, что такое, когда река выливается из берегов? Видели? Знаете, что такое, да? Вот мы жили, у нас была речка Южный Буг. И, ну, бывало, когда уже там сильный был снег и... После зимы, это не во время жатвы, а во время после зимы, ну, бывало, там пляж затопит немножко, там до пол пляжа. Ну, мы жили недалеко от пляжа, мы знаем это, мы ходили там, детьми были, баловались. И, ну, бывает, ну, пол пляжа, ну, сколько там, 15, может, метров там она выливалась. И то на один день, ну, может, на два. Вы знаете, насколько расширяется река Иордан во время жатвы, как мы читали, что когда мы читали о выходе, о переходе через Иордан, мы читали сегодня, да, помните? Но когда она разливается, она выходит из берегов. Иордан во время жатвы разливается до 2 километров. Вот эта маленькая речка, 10 метров, разливается в ширину до 2 километров. Слово «Иордан» – еврейское слово, которое означает «нисходящий» или «текущий вниз». «Нисходящий» или «текущий вниз». Также это слово и река, она означает как река суда. Послушайте внимательно значение этого названия реки. Река суда. И также эта река имеет название как река смерти. Река смерти. Речка Иордан, она сама вода в ней, она грязная. Она грязная, она, ну, во-первых, Израиль, да, как мы говорили в прошлый раз, пустыня, пустыня не песчаная, а пустыня земляная. И вот эта река, которая течет, она постоянно подмывает берега, грязь, ил. Естественно, где грязь, там заводятся какие-то жучки, какие-то паучки, ну, не знаю, ну, грязная река, грязная река. И это река смерти, ее называли. Это такие вот для знания нашего, да? И вот мы читаем третий стих из книги Иисуса Навина, 3 главы, мы читаем третий стих. «И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». То есть Божье повеление не сидеть на своем месте. Есть Божье повеление, когда ты хочешь достичь чего-то, как мы уже говорили, тебе надо двинуться со своего места. Тебе надо идти за кем? Несли ковчег завета. Ковчег завета – это прообраз Божьей святости. Это прообраз Божий. Я не буду сейчас проповедовать, почему надо было держать какое-то расстояние от ковчега. Это другая тема. Мы когда-то поговорим об этом, я знаю. Но надо было идти за этим, идти за ними, и святость Божья, которая идет впереди тебя, она пролаживает тебе путь, чтобы ты мог двигаться правильно, чтобы ты не останавливался. Мы должны к этому относиться очень, очень серьезно и очень правильно относиться к нашей жизни. Во-первых, надо всегда поступать правильно в нашей жизни, поступать правильно во всех ситуациях. Какие бы они ни были, но поступать надо правильно. Не всегда получается, согласен. Но учиться на ошибках нужно. Нужно. И мы обязаны это делать. Но благо нашему Господу, который уже совершил этот переход, и который своей святостью проложил нам путь, и стал этим путем нашим, это наш Господь Иисус. И нам надо это состояние движения на этом пути поддерживать. Пассивность человека, она абсолютно не угодна Богу. Некоторые, как я уже говорил, некоторые останавливаются до, некоторые останавливаются во время, кто-то останавливается после. А Бог, Он говорит, не останавливайся и продолжай идти. Не оглядывайся, не останавливайся, продолжай идти, не оглядывайся ни перед чем, но продолжай идти, говорит Господь. Поэтому, когда мы входим вот в этот путь Божий, когда мы входим, Бог начинает нас воспитывать. Духовное воспитание, это можно сказать фразой, Бог крестит нас духом и огнем. Мы принимаем и водное крещение, но Бог нас крестит духом и огнем. И Он учит нас, Он закаляет нас. Он закаляет нас, чтобы мы были готовы к небесам. Потому что, еще раз говорю, небеса так просто не придут в твою жизнь. Небеса надо восхищать, и прилагающие усилия восхитит их. И не получится другого, не получится прийти на брачный пир в небрачной одежде. Мы об этом тоже говорили, если вы помните. Тебя просто спросят, ты кто? Как ты сюда попал? И сам Господь скажет, вышвырните его во тьму внешнюю. где плач и скрежет зубов. Поэтому, если ты не готов, надо подумать о том, что не в порядке с тобой. Что не в порядке с тобой двигаться, не останавливаясь? Почему меня одолевает лень? Почему меня одолевает несмирение? Почему меня одолевает? Что с тобой? Что с тобой? Задумывайтесь над собою. Задумывайтесь над своими отношениями с Богом. Задумайтесь о своих путях. Не просто о путях как таковых, а о путях, которыми вы идете и как вы на них идете. Останавливаетесь вы их. Я не говорю за неправильные пути. Там надо остановиться. Я говорю о нашем пути, который мы идем как церковь, как верующий человек. Нельзя останавливаться. Наблюдать надо за собой. Бог не сказал и не обещал никому, что будет легко. Знаете, я слышал такого рода евангелизации, когда говорят, ты приди в церковь, тебе сразу все решится. Все проблемы уйдут. Тебе с финансами плохо? Церковь. Помолимся, сразу наладится все с финансами. Со здоровьем плохо? Идем в церковь. То есть правильно надо идти в церковь, хорошо. Но обещать, что тебе будет легко и что сразу все превратится, Иисус никому этого не говорил. И я этого никому не говорю и не скажу. Но когда ты придешь в церковь, я знаю одно, что ты приобретешь путь, который приведет тебя в Царство Божье. И правильно идти по этому пути обязан каждый, кто принял этот путь, кто пришел на этот путь. Но зато Иисус сказал Богу, Бог сказал народу, но когда увидите ковчег завета Господа вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. То есть, другими словами, тебе не будет, может быть, легко, тебе, может, будет проблема, тебе, может быть, еще что-то будет, но двинься со своего места и наблюдай за ковчегом Божьим. Наблюдай за ковчегом. Перейти Иордан. Другими словами, перейти Иордан можно только посредством Божьей силы. Помните, мы читали. Священники и левиты взяли ковчег, и как только их ноги вошли в Иордан, появилась возможность перейти всему народу. То есть Божья сила, ковчег Божий, там, где есть, там есть проход, там есть переправа. И вот этой Божьей силой можно сдвигать все, что угодно, горы. Вот этой Божьей силой можно отодвинуть от себя всякую депрессию, всякое нежелание, лень, несмирение и так далее, и так далее. Все можно, от всего можно избавиться Божьей силой. Но без Божьей силы это будет очень трудно. Это будет очень трудно. В Римлянам 8 главе 37 стих, там так и написано, в нашей жизни, все сие мы преодолеваем силою. Божьей силой, силой того, кто возлюбил нас, силой возлюбившего нас. Мы преодолеваем все. Поэтому в третьем стихе, как мы читали, когда увидите и священников, и левитов, священники и левиты – это, ну, в нашей ситуации это люди, которые немножко больше в вере, которые имеют служение, которые уже прошли немножко. Когда вы увидите, как они пошли, когда вы увидите, как они живут святость, как они несут Божью святость, двигайтесь за ними, берите с них пример. Иисус, когда учил учеников, Он говорил, я оставляю пример вам, берите пример с меня. Апостол Павел, наставляя церковь, говорил, берите пример с меня, как я беру пример с кого? С Иисуса Христа. Пятый стих Иисуса Навина. Третья глава, Иисус Навин. «И сказал Иисус народу, То есть они увидели, те двинулись, сорвались со своего места, правильно сделали, начали двигаться правильно. И Иисус говорит народу: «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Понимаете? Чтобы видеть Божье движение, чтобы видеть Божье чудо, надо что-то перед этим сделать. Надо себя приготовить. Надо себя приготовить. Поэтому, чтобы получить что-то от Бога, надо в первую очередь двинуться. Ну, такое выражение «двинуться», да, как будто сдвинулись мозгами. Но Павел говорит: я ради Христа, мы безумны, безумны ради Христа. Но надо, но я не в том смысле сдвинуться, да, я в том смысле двинуться, то есть начать идти, начать что-то делать. Поэтому, чтобы получить что-то от Господа, надо двинуться, но перед этим надо освятиться. Перед этим надо освятиться. Что такое быть освященным? Что такое освятиться, когда Он повелевает народу: «Освятитесь»? Он говорит, быть освященным – это значит быть отделенным. Быть отделенным, то есть освятиться народу – это значит… Каждому надо отделиться. Но от кого или от чего отделиться? Он не говорит разделиться со всеми. Он говорит: отделитесь, вы должны отделиться от всего несвятого, от всего нечистого. Понимаете, мы должны выйти из среды их, как говорит апостол, говорит: выйдите из среды их и освятитесь. И мы должны начать двигаться. И перед этим, чтобы получить Божьи чудеса, мы должны освятиться, то есть отделиться от всего то, что я говорю. Депрессия, лень, нерешительность, сомнения, что бы там ни было в твоей жизни, отделись от этого. С этим ты не сможешь идти. С этим тебе будет очень тяжело. Это тот груз, который будет тебя всегда тянуть назад, или, по крайней мере, который будет тебя тормозить, чтобы ты где-то остановился. Поэтому быть освященным – это означает быть отделенным. Итак, первое, что нужно для входа в землю обетованную. Первое – увидеть ковчег завета. Это то, что есть святость. Это то, что есть чистота, праведность. Это надо увидеть его. Надо увидеть, ну просто не просто увидеть своими физическими глазами. Мы, как верующие люди, мы сердцем должны видеть, разумением своим понимать. И второй момент – это осветить себя. Осветить себя. Поэтому Бог пророчески, давая наставление Израилю, Он пророчески переносит это наставление для Своей Церкви через апостолов, через Иисуса Христа. И Он говорит: продолжай идти, делай шаги, иди, становись в этот Иордан, становись в эту грязную реку, становись, ты освящен, и эта река должна отступить от твоей святости. Не ты освященный, который хочет войти, но она же грязная, как я могу туда пойти? Так мы иногда верующие поступаем в нашей жизни. Но я такой святой, как я могу туда пойти? Я не хочу оскверниться, я не хочу, зачем оно мне надо, эти проблемы, зачем? А Бог говорит: иди и стань в эту реку. Ты, левит, священник, ты праведный, стань в эту реку, пусть греху и грязи будет стыдно, а не тебе страшно. Поэтому Он говорит: продолжай идти, делай шаги, и тогда Иордан остановится пред тобой. Понимаете? Иордан, река смерти, река суда, она остановится пред тобой. Это образ грязи, образ греха, образ сегодняшнего мира, который течет и который нам надо переходить, и чтобы перейти его, нам надо осветиться. Нам надо перед собой позволить Богу, чтобы Он шел впереди. Нам надо осветиться, чтобы ты в своей святости, выйдя в этот мир, остановил этот поток этой грязной воды. Два варианта. Либо этот поток грязной воды остановится перед тобой, либо ты остановишься перед этой грязной водой, перед этим грехом, перед этим миром. Либо ты его, либо он тебя. Третьего не дано. Нельзя быть посредственным, не можешь ты быть посредственным. Только ты притормозил – тебя волной смоет. Снесет просто в этот поток этой реки. Стихии и смерть, и суды, они остановятся, если ты будешь продолжать идти. Продолжать идти за ковчегом в состоянии освященности. Вот эти два момента, которые мы должны сегодня для себя усвоить. 16 стих Иисуса Навина. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние. Один пастырь, когда мы начинали свое служение Богу, один пастырь, наставляя нас, он говорил, вы должны быть такими служителями. Он говорит, есть такие служители, которые, когда они идут, то демоны и бесы обходят их стороной, пропуская таких служителей. Но, говорит, вы должны быть такими служителями, чтобы издалека, когда вас увидят эти бесы, чтобы они перебегали на другую сторону и вообще через другой квартал обходили вас. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние. Понимаешь, что происходит от святости Божьей? На весьма большом расстоянии уже поставлена защита для тебя, когда ты освящаешься и смотришь на ковчег, и не останавливаешься. До города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, утекла в море соленое, ушла и иссякла. Понимаешь, как от тебя убегают все, убегут твои немощи, твои болезни, убегут твоя бедность, убежит твоя депрессия, убежит твоя лень, убежит твоя гордость. Все убежит от тебя. Там Бог остановит, а там оно уйдет в погибель, в море соленое. Море соленое – это то, что в Израиле, мы знаем, это Мертвое море его называют. Оно также называется и море соленое в Израиле. Потому что Бог, Он всегда за тебя. Он всегда восстанет против твоих врагов. Он всегда восстанет и изгонит их. Псалом 67, 2 стих. Давид конкретно, понимая всю ситуацию, никогда не останавливался. Даже и прегрешал, сокрушался. Бывало, не послушал Бога, сокрушался. Он знал, как восстановить свои отношения с Богом, но он знал, что остановка не должна быть. Надо двигаться вперед. И он говорит в 67 стихе, 2 стих, «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его». Враги Божьи – это твои и мои враги. У нас с Богом, у нас с вами и с Богом одни и те же враги. У нас с вами и с Богом одни и те же цели. У нас с вами с Богом одни и те же желания. Вы понимаете? Кто из вас хочет быть счастлив? Вот подними руку. Все хотим быть счастливы. А вы знаете, что Бог тоже хочет, чтобы все мы были счастливы. А кто из вас хочет быть грешником? Никто не хочет. А вы знаете, что Бог тоже этого хочет, чтобы никто из нас не был грешником. У нас одни желания, у нас одни чувствования с Богом. Да восстанет Бог и расточатся враги Его. Что такое расточаться? Это рассеиваться, это еврейское слово, которое означает рассеиваться, разбегаться, рассыпаться или быть изгнанным. Понимаете, Бог, когда восстанет за тебя, Он прогонит всякого врага. Изгонит всякого врага, Он остановит реку, Он раздвинет море. Он даст тебе в пустыне, Он даст тебе из камня воду. Но Он никогда не оставит тебя бедствующим. Никогда. Да, допустит до испытания, да, для наставления, для того, чтобы утвердить тебя в вере, для того, чтобы закалить твой характер, для того, чтобы твоя жизнь, она была в силе, в помазании Святого Духа, чтобы ты, проживая свою жизнь, не проживал ее пусто или медленно, или на диване. а в хорошем кресле. В царском кресле. Читая Библию и проповедуя Евангелие всему миру. Потому что все враги, они убегут от лица Божьего. Враги Божьи – это не те, кто берет какое-то оружие и восстает против Бога. Враги Божьи – это те, кто ненавидит Бога. Ненавидящие Его – это враги Божьи. Сегодня мир, кто-то, может, молчит, кто-то считает Иисуса Христа, ну, просто пророк, кто-то еще как-то, кто-то вообще Его не принимает. Кто-то принимает это все как сказку. Кто-то ждет Пасху и Рождество ради выходных дней, ради вкусной колбаски. У каждого свои, как говорится, тараканы в голове. Но уверующий человек, он без тараканов. У него Дух Святой, у него свет Божий. Я приводил когда-то пример тараканы, да? Когда заходишь на кухню, включаешь свет, тараканы не могут сидеть уже на столе твоем. Они убегают от света Божьего. Ну, правда, мы убежали оттуда, чтобы избавиться от таракана. Да, ну, но я говорю о том, чтобы мы всегда понимали, что останавливаться нельзя. Мы ходим во свете. И когда Божий свет, мы всегда должны идти вперед. Всякая сила вражеская, она всегда будет побеждена словом нашего свидетельства и могуществом силы и славы Божьей. Если мы это не возьмем в свои руки, то мы так и будем депрессировать, мы так и будем бояться, мы так и будем сомневаться, мы так и будем высовывать руку за дверь и проверять, идет ли дождик или не идет, а брать мне зонтик или не брать мне зонтик. Нет. Я всегда говорю, когда идет дождь, слава Богу, мы же молимся, чтобы Бог послал дождь пробуждения в ту страну, где мы живем, в те улицы, в те города, где мы живем. Мы же молимся о дожде пробуждения. Когда идет дождь, Бог посылает тебе дождь, осталось бежать в церковь за пробуждением, а не бояться этого дождя. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.